православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день, в эфире Пенза, и вы слушаете программу «Мир православия». У микрофона Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Нелли Павлова. Как и обещали 2 недели тому назад, в сегодняшней программе мы продолжим разговор о Вселенских соборах, их значении в истории Церкви. И я рад приветствовать собеседника протоиерея Алексея Горшкова, клирика Петропавловского храма Пензы. Здравствуйте, отец Алексей.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божие вам благословения.
Напомню также телефон студии 54 32 24. Мы работаем в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, набирайте этот номер и задавайте интересующие вас вопросы. Отец Алексей, мы остановились в прошлой программе на 4-м Вселенском соборе. Давайте расскажем в общих чертах, чему были посвящены последующие.
5-й Вселенский собор, который состоялся в Константинополе в 553 году, он, по сути, был продолжением 4-го Вселенского собора, так как некоторые вопросы не были решены на нем. Поэтому было принято решение на таком представительском уровне решить текущие вопросы, связанные именно с 4-м Вселенским собором, а именно письменное свидетельство некоторых богословов, которые в какой-то степени разделяли еретические взгляды Феодора Мопсуетского, это Феодорит Кирский и Ива Едесский. Вот нужно отдать должное, что в отличие от некоторых богословов, которые не признают своих ошибок, вот Феодорит Кирский и Ива Едесский, они признали за собой заблуждение, и поэтому в церкви они были примирены, ну, то есть состоялось примирение этих людей. Вот если бы они не признали за собой заблуждений, то, естественно, они были бы отлучены от церкви. Вот, а как известно, Фёдор Мопсуетский, у него вот этого примирения с церковью не произошло. Он так в своем заблуждении и скончался. Церковь осудила вот эти письменные свидетельства, в которых разделялись богословские воззрения еретиков. Но, как известно, на 5-м соборе, на 5-м Вселенском соборе никаких других правил, в общем-то, не рассматривалось. И следуя далее по страницам истории, мы уже подходим к 6-му Вселенскому собору, а ему, в общем-то, предшествовала такая, можно сказать, такие волнения в Греческой империи, которые были связаны, опять же, с христологическими спорами относительно воли во Христа. То есть, если Вселенские соборы, которые были до 6-го, они, в общем, постановили относительно того, что во Христе две природы, человеческая и божественная, которая не сливается, не разъединяется, а гармонично взаимодействует, то вот в отношении воли этот вопрос еще, как мы видим, на Вселенских соборах еще не рассматривался, и его предстояло еще решить. В связи с этим, вот пока вот этот вопрос не был вынесен на определенный уровень обсуждения этого вопроса, то им занимались вот так в частном порядке. Один богослов сказал так, например, другой по-другому сказал. Один выражал свою позицию, другой другую. И, естественно, уже целые, можно сказать, регионы находились вот в каком-то неком отклонении от единства церкви. Кто-то принимал...
Потому что не было установлено единого догмата еще.
Вот в отношении воли нет, пока еще не было. в отношении двух природ во Христе он был установлен, а вот в отношении воли, еще, как мы видим, он не был еще установлен. Этому еще предшествовало событие, ну, как казалось тогда императору Ираклию, вот те волнения, которые возникали в связи с обсуждением вот этого вопроса, они, наверное, грозили какому-то, какой-то определенной опасности для Византийской империи. Поэтому можно сказать, что император Ираклий, он пошел на такое вот давление в отношении к церкви, дабы успокоить вот эти волнения, признать за Христом только одну волю. Ну, как мы видим в истории, этого, вот это распоряжение или давление на церковь не дало никаких положительных результатов. Споры продолжались, и мы видим довольно горячо, и на стороне тех богословов, тех мыслителей, которые считали, что во Христе только вот, значит, во Христе развивается особое, значит, такое глубокое суждение. Вот это мы можем видеть в трудах, значит, Максима Исповедника, вот, который, и, значит, нужно еще добавить, что вместе с ним его богословские взгляды разделял иерусалимский патриарх Сафроний. Вот они считали, что на основании, конечно, Священного Писания, на основании учения предшествующих соборов, что во Христе две природы. Не только две природы, но во Христе, значит, воля, вот, она божественная, и она, в общем-то, руководит всей, так сказать, природой человеческой.
Человеческой воли у него нет.
Да, можно сказать, что так. Божественная воля, да, она, в общем-то, главенствует. И за такую твердую позицию, вот, как известно, Максим Исповедник был, значит, наказание состоялось в том, что ему отрезали язык и отрубили руку. Вот такие действительно жестокие были наказания в отношении тех людей, которые вот отстаивали позицию.
Несогласны с позицией императора.
Да, императора, да. Но вот исторические события, которые развивались далее, нам показывают, что вот этот здравый голос был услышан другими богословами и представителями церкви. Поэтому в 680 году состоялся очередной, уже шестой собор, который, кстати говоря, тоже не приводил никаких других правил церкви, вот, а только вот, подтвердил учение церкви о том, что во Христе только одна природа, и осудил заблуждение еретиков. И опять же нужно заметить, что вот эти споры, которые выносились на обсуждение Вселенских соборов, они не всегда потом находили отражение в деятельности той или иной церкви. Как мы видим, после Четвертого Вселенского собора появились монофизиты, вот, которые принимали во Христе только божественную природу. Вот так и после Шестого Вселенского собора находились такие группы религиозных деятелей, людей, которые уже назывались монофилиты. То есть они вот так вот как-то не всегда могли разделять с полнотой церкви вот это вот единство.
И до сих пор, наверное, на Востоке так сохраняются остатки.
Да, пожалуй, что да. Пожалуй, что да. Ну и, подходя к теме Седьмого Вселенского Собора, нужно заметить, что это было связано с ересью иконы Борчества.
Это нам понятнее,
это
уже
понятно,
проще.
Да, это проще, чем мы там развивать, да. Разбираться в воле там во Христе. Да, но вот здесь предшествовала, опять же, вот эта рука, крепкая рука императора Византии Льва, значит, из Савра, который считал, что главным препятствием для вступления в христианство представителей Магометана является почитание икон. Вот, и поэтому он первоначально дал распоряжение поднять иконы в храмах выше обычного положения. Вот сейчас мы заходим в храм, и, в общем-то, в большинстве случаев мы имеем такую возможность приложиться к иконе, да. Даже если она находится на стене, как правило. Вот, не так высоко. Да. В некоторых случаях, конечно, они бывают высоко подняты, но это не по этой причине, не для создания препятствия. А вот в то время, вот, когда властью византийского императора, как ему казалось, требовалась необходимость такая устранения вот этого препятствия в виде икон, то иконы сначала поднимались выше в храмах, а затем постепенно иконы стали исчезать из храмов, вот, чтобы их, то есть, совсем не видно было. Но ведь
при том, что как бы догматов никаких не менялся, официально не было принято какое-то запрещение иконопочитания.
Да, вот изначально. Именно, что здесь вот именно, что это только инициатива императора Византии, который видел, что вот причина, вот, препятствующая входу в церковь представителей ислама, заключается в почитании икон. Поэтому иконы убирались.
Хотя, в общем, тоже спорное утверждение, потому да. что есть сейчас, я не знаю, у тех же протестантов, по сути, нет икон почитания, однако же мусульмане, не сказать, что активно переходят в протестантство.
Да, да нет, конечно, это уж понятно, что это
внешние не какие-то сугубо
да. признаки. Здесь тогда касается этот вопрос и почитание святых.
Ну, да, тут много
да,
всего, и все равно это не главное,
всего, да,
по сути.
Да. Так вот, в 787 году при императрице Ирине эта ересь была осуждена. Иконы вернулись в храмы, но мы видим, что когда к власти приходят императоры, не разделяющие взгляды от императрицы Ирины, вдовы императора Льва Хазара. Вот они в течение 25 лет, мы видим, что они продолжают вот эту богоборческую ересь. И
причем не только да. поднимая икону, но и уничтожая, уничтожая их и так
да,
далее.
Да. Если бы они просто убрали, там да. куда-то их отнесли, но они же их уничтожали. И вот это мы видим, вот это противостояние почитанием икон, оно, в общем-то, закончилось только в 842 году при императрице Феодоре, которая уже окончательно провозгласила победу православия, что, в общем-то, празднуется у нас в христианском православном богослужении.
Неделя торжества православия.
Да, это первый воскресный день после наступления поста, неделя торжества православия.
И, по сути, мы празднуем победу не только над иконоборческой, но и вообще над всеми ересями.
Над всеми ересями.
Потому что это же, по сути, последняя вот такая вот глобальная действительно ересь. Сейчас, Алексей, вот на этих соборах, о которых мы сегодня уже с вами рассказали, 5, 6, 7, дополнения в символы веры уже не вносились. То есть на них, по сути, менее фундаментальные уже вопросы обсуждались?
Ну, эти вопросы относительно символов веры, они решены были раньше, во всяком случае, вот на таком уровне, в присутствии полноты епископата. Вот. И поэтому на пятых-шестых соборах мы видим, что там вопросы решались такие детальные. Вот. И, конечно, существа, можно сказать, веры христианской не всегда касались вот эти детальные вопросы.
Ну и вопрос, который вот действительно, наверное, многих как-то взволнует. Все эти ереси, еще те, о которых мы говорили 2 недели назад, Ария, Македония, Нестория, иконоборчество, ну, ведь это было так давно. Мы знаем об этих ересях, по сути, только вот из истории церкви. Почему тогда так важно знать о заблуждениях прошлых веков, если православная церковь уже преодолела их столетия назад?
Ну, прежде всего, о них нужно знать, чтобы не повторить этих заблуждений. Хотя нередко бывает так, что мы снова и снова наступаем на те же грабли. Вот. Если мы что-то забываем в истории, то есть опасность вот это явление повторить. Вот именно по этой причине мы очень пристально должны наблюдать, наверное, за всеми вот этими деяниями Вселенских соборов, которые происходили в века становления церкви.
То есть, условно говоря, так же, как сейчас есть христиане, которые не признают икон, мы можем, опираясь на историю церкви, сказать, что уже иконоборчество осуждено, и уже,
ничего,
в принципе,
нет нового под луной, как говорил премудрый Соломон.
Да. Все Вселенские соборы созывались именно против какой-то ереси?
Ну, по существу, как мы видим, да, Вселенские соборы собирались именно по причине того, чтобы эта ересь, значит, вот это заблуждение должно было вынесено на особый уровень, на обсуждение особого уровня. И поэтому можно сказать, что Вселенские соборы, они созывались именно по этой причине, чтобы опровергнуть ту иную ересь и заблуждение в церкви.
А инициатива созыва собора Вселенского, она всегда принадлежала византийскому императору?
Ну, в большинстве случаев, да.
То есть, все-таки это государственного, можно сказать,
да,
масштаба.
Да, но это не всегда было в интересах церкви. Потому что императоры, они преследовали свою цель. Ну, вот, например, когда, например, во времена Третьего Вселенского собора, когда был император Феодосий младший. Вот, в общем-то, мы видим, что он в догматических вот этих истинах не особо разбирался. Для него важно было, чтобы виновных наказали, чтобы в империи был порядок. Вот и все.
А как... Церковь была едина.
Да, едина, и все. А как там произойдет? Это уже не особо важно. И поэтому вот это вмешательство в церковные дела императоров, они не всегда имели такой положительный результат.
Тем более, что императоры еретики были. Да. Ну, в принципе, даже иногда и константинопольские патриархи,
да,
бывали,
уклонялись,
придерживались каких-то заблуждений. Да. А вот практика проведения соборов, детали какие-то, они из века в век изменялись?
А детали, в общем-то, детали собора, они имеют отношение только в связи с тем, какие вопросы решаются. Вот взять, например, уровень нашего, например, нашей епархии. Вот сейчас мы наглядно просмотрим вот различные уровни вот таких соборов. Ведь наше, например, собрание духовенства, которое устраивает правящий архиерей, оно имеет значение только для нас, для клириков, вот данной пенсии
епархии. Масштаб епархии. Вопрос, соответственно,
вот те распоряжения, которые перед нами озвучивает правящий архиерей, они имеют отношение только к нам. И не имеет уже отношения такого прямого, будем так говорить, к значит, представителям духовенства Кузнецкой или там Сердобской епархии. Там какого цвета, например, носить подрясник, и какой длины должны быть борода у священника. И это уже детали, которые мы можем рассматривать на уровне вот своей епархии. Но есть другой уровень, это уровень уже ежегодных архиерейских соборов, которые устраивает у нас Русская Православная Церковь под председательством Святейшего Патриарха Кирилла. Вот там, если какие-то вопросы решаются, то они уже имеют прямую связь и прямое отношение не только к каждому архиерею нашей Русской Православной Церкви, но и каждому клирику, то есть каждому священнику и диакону, ну и также к нам, всем остальным мирянам. А вот есть вопросы, которые, в общем-то, решаются на более высоком уровне. Это уже Вселенский собор, на котором должны находиться все представители всех поместных церквей. То есть эти вопросы, если даже мы их решим, вот здесь, например, на территории России, своим архиерейским там собором,
другие церкви могут их и не принять.
Могут не принять, конечно. Да, вот то, что произошло, в общем-то, на предполагаемом Всеправославном соборе.
А кто были участниками Вселенских соборов?
Участниками Вселенских соборов были не только епископат.
Ну, преимущественно это именно собор
епископата. Да, конечно. На Вселенском соборе должен был присутствовать непосредственный глава той или иной православной поместной церкви.
Ну, или там легаты, в крайнем случае,
да,
если
легат,
сам не может.
Или если этот, значит, представитель той или иной поместной церкви глава, если он по какой-то причине не мог приехать там по болезни, еще какой-то причине, то он отсылал своего представителя. А это мог быть не только представитель клира, то есть не только из числа духовенства, но и мог быть и мирянин.
Ну, в принципе, он представлял там, к примеру, римского папу, а не от себя.
Ну да, да,
голосовал.
Именно так.
Вот, но в идеале это именно собор епископов.
А в идеале, да.
Потому что просто сейчас мы себе понимаем поместный собор, когда от каждой епархии делегаты от мирян, от монашествующих, от священников, а это именно собор епископата.
Ну, конечно,
я вот этот вот момент хотел уточнить. Отец Алексей, а кто из великих святых отцов принимал участие в соборах? Ну, вот самые, может быть, яркие такие имена.
Ну, самые яркие, это, наверное, многим известно, что принимал участие в Вселенском соборе святитель Николай Мирликийский, святитель Спиридон Тримифунский, другие отцы церкви, такие как Афанасий Великий, Кирилл Александрийский, Кирилл Иерусалимский, далее там святитель Григорий Богослов. Вот эти имена, они говорят о том, что полемика, богословская полемика велась на должном богословском уровне.
А действительно, римские папы ни разу не были лично участниками соборов?
Вы знаете, были такие эпизоды в истории, когда римский папа, ну, буквально, ну, в 100 метрах или в 200 метрах находился от непосредственного места прохождения собора Вселенского, но не являлся сам, а посылал легата.
Почему?
Представитель. Ну, на мой взгляд, я, конечно, могу размышлять субъективно, но, на мой взгляд, римский папа, глава римской церкви, он, ну, не очень-то одобрял вот это разделение власти. То есть, если, как ему казалось, наверное, если он присутствовал на соборе, то вся власть уже концентрировалась на нем.
Хотя формально тогда еще Рим не откололся.
Конечно, да, формально нет.
Но уже вот такие вот...
То есть нежелание разделить власть с Константинопольским патриархом. А ведь мы видим, что на это были особые предпосылки, потому что Константинополь уже претендовал на особый
титул Вселенского патриарха, да, тоже, конечно, в свою очередь.
Да.
Но в то же время римские епископы легатов-то присылали. То есть,
да,
как бы участниками,
причем,
не лично, но они были.
Причем всегда они такую роль играли, иногда важную. Например, на 6-м Вселенском соборе они подписали анафематство папы Рямского Гонория. Вот за то, что он впал в ересь. Вот так вот, там были периоды.
И наоборот, если не ошибаюсь, икону почитания римские епископы защищали.
Да. Ну, иногда были такие периоды, да.
Вот поэтому и свою позитивную роль, безусловно, тоже на том этапе первого тысячелетия, да, еще Рим играл, конечно.
Вы знаете, я, наверное, немножко оговорился и думаю о другом, а немножко говорю другое. Вот в отношении воли во Христа, воли во Христе, немножко я, наверное, выразился неверно. Вот поскольку монофилиты – это те, кто признают одну волю, вот, то во Христе православие, значит, значит, обозначает две воли. Вот неправильно я выразился, да. Прошу прощения за эту оговорку. Две воли, но одна, значит, подчиняется. Ну, мы так с вами говорили, да?
Да.
Все правильно. Значит,
то есть божественное все-таки
да,
оно превалирует.
Да.
Давайте сейчас прервемся ненадолго. Послушаем духовную музыку. Вчера мы чествовали Казанскую икону Божьей Матери, и поэтому сейчас я предлагаю послушать тропарь перед этой святыней.
Заступница Вселенная, Матерь Господа Вышнего, за всех молящихся на Твоего Христа Бога нашего, и всем Твоише спастися, державный Твой покров прибегающий, всех нас заступи, о Госпоже Царице и Владычице, и же в напасти ты скорби, ты болезни, обременены грехи многими, предстоящих и молящихся тебе, умиленную душею, и сокрушенным сердцем, предпречистным твоим образом со слезами, и невозвратно надежду и мощь на тебя, избавление всех зол, всем полезные даруй, и взяться всего Богородицы Дева, ты вырези божественный покров рабом твоим.
Спасибо, что остаетесь с нами. Напомню, что мы с отцом Алексеем Горшковым сегодня говорим о Вселенских соборах. Телефон студии 5-4-3-2-24. Пожалуйста, набирайте этот номер и присоединяйтесь к нашей беседе. Святой Алексей, почему все Вселенские соборы так сложилось, что проходили именно на Востоке? Не в том же Риме, не в той же Северной Африке, Карфаген, Александрия, тоже, в принципе, знаменитые центры церковные. Это совпадение?
Нет, это далеко не совпадение, так как Константинополь претендует на особую роль.
Уже тогда?
Да, уже тогда мы видим, Константинополь претендует на роль Второго Рима. И уже на Втором Вселенском Соборе, третьим правилом, рассматривался вот этот вопрос относительно, значит, места Константинопольского патриарха в диптихе. И он был поставлен после римского. Вот этим, конечно, был не очень, наверное, доволен римский папа.
Хотя, в принципе, антиохийские, да. Иерусалимские, они были древнее патриархата.
Да,
в общем, изначально-то значимее.
Да, древнее, конечно. Вот. И поэтому заметная роль византийских императоров, который поддерживал вот эту идею Второго Рима, создание новой столицы на территории уже греческого государства Византии.
Принципиальное отличие Вселенских соборов от поместных. Оно в количестве, в географии их участников. Потому что мы, в принципе, знаем много и поместных соборов, правила которых тоже чтятся, тоже используются активно сейчас в православной церкви.
Вот как раз шестым Вселенским собором, поскольку на самом соборе не были приняты вот эти правила, то они были принесены на 11 лет. И ровно через 11 лет, после шестого Вселенского собора, проходит так называемый Трульский собор в таких изящных залах императорского дворца, где как раз эти правила были оформлены в особый сборник, который у нас носит название «Новым канона». Вот туда вошли апостольские правила, в этот новый канон. Туда вошли все, конечно, и вселенские постановления вселенских соборов. Туда же вошли правила семи поместных соборов, вот, которые наряду, или, можно сказать, даже параллельно параллельно возникали, проходили параллельно Вселенским соборам. Их было 7, признанных, точнее сказать, признанных вот,
распространенных,
да,
на всю
распространенных, церковь, да, которые признала церковь, их было 7 поместных. И, конечно, в этот новый канон вошли 13 правил святых отцов. Вот. Все они, понимаете, вот они вошли вот в такую одну норму, которую...
Равнозначную.
Да, равнозначную, да, равнозначную по местным соборам.
Помимо догматических постановлений, символ веры, изменений, дополнений, может быть, с нем, какие еще правила принимали Вселенские соборы? Потому что, в принципе, там ведь очень много таких деталей, можно сказать, практически бытовых.
Да, которые мы с вами, в общем-то, и не привыкли рассматривать. А на самом деле, если взглянуть...
Там же десятки правил каждый собор.
Там десятки правил, да, их нелегко запомнить. Но, в общем-то, большей частью они касаются организационной части церкви, чтобы епископ там не претендовал на другую территорию в управлении. Но есть особые детали, которые действительно захватывают бытовую часть религиозной жизни. Это может быть, вот, например, коленопреклонение. Известно, что на Вселенском соборе они уже были, значит, отменены, я имею в виду по воскресным и праздничным дням. Отменены. То есть, ну вот что здесь имеется в виду, колено преклонение, то ли это поклон, то ли это стояние на коленях, да. Вот колено преклонение, как это понять? Ну, в общем-то, это уже вот поднимался вопрос, потому что, вот заметьте, дорогие радиослушатели, если вам приходится бывать на богослужении, то особенно воскресный день, то как-то себя чувствуешь неловко, когда одни прихожане делают земной поклон и продолжительно стоят на коленях. А особенно незнающий человек, он в растерянности находится, он не знает, что делать. Половина прихожан стоит, другая половина там на коленях. Вот, в
праздничный день. И на разных приходах, и в разных местах, да, еще разные, да, традиции, кстати. У нас есть телефонный звонок, давайте ответим, мы продолжим. Алло.
Наша православная церковь очень разумная церковь. Смотрите, вот у нас батюшки имеют право вступать в брак. Ну, то, что там учитывается, так сказать, природа, это само собой. Но главное, что батюшка, находясь в браке, дает благой пример для верующих.
Положительный пример.
В жительстве. Да. А вот почему католическая церковь, она вот вроде бы разумная, а у них целибат. И на каком соборе они с ума сошли, и почему до сих пор в себя не придут?
Спасибо. Звонок, в принципе, вопрос действительно в тему, поскольку это тоже к вопросу о тех же правилах тогда же принятых.
Не сказать, что сошли с ума, но отклонились от нормы. Они, как мы видим, если их отклонения были осуждены на 6-м Вселенском соборе, вместе вот с ересью Папы Гонория, именно осуждены на 6-м Вселенском соборе вот как запрет духовенства вступать в брак. Да.
А вот странно, вроде бы еще 6-й и 7-й-то католики признают соборы, почему же они тогда вот это правило не приняли?
То есть, поскольку вот это, значит, было рассмотрено на 6-м Вселенском соборе в 7 веке, то есть до 7 века, получается, католическая церковь уже ввела у себя...
Уже традиция складывалась.
Да, традиция уже пошла. И мы видим, что в восточной церкви этого не было, а вот в западной церкви, да, вот такая традиция пошла, и она была осуждена только на 6-м Вселенском соборе. И мы, в свою очередь, этого, так сказать, не разделяем, вот этого, вот этой традиции католической церкви, согласно которой от духовенства требуется безбрачие. Одно дело, когда это происходит после монашеского пострига, когда человек...
Монашество — это другое совсем, конечно.
Другое, да.
Не о нем речь.
Да, а здесь, конечно, мы этого не разделяем, и поэтому, наверное, не случайно, что, как вы вот выразились, природа берет свое, и существует несколько там, и даже ряд таких явлений, которые не следует даже обсуждать нам в эфире. Я думаю, что многие радиослушатели поймут меня, о чем я пытаюсь говорить.
Ну, в то же время правило тех же веков, что в брак священнослужитель должен вступить до того, как примет сан.
Да,
вот и запрет на второбрачие.
Вот это, Евгений, есть, вы верно подметили.
Это тогда, собственно, и было.
Да, вот иногда, знаете, прихожанки вот, завидят такое приятное лицо за священнослужителем, за молодым, и пытаются как-то навести контакт, чтобы выйти замуж. Ну, хочется все-таки иметь...
Не знаю элементарных правил церковных даже просто.
Да, не просто верующего мужа, а вот именно священнослужителя. Вот. И каким удивлением для них заканчивается то, что...
В любом случае,
да. Только один раз может сделать этот выбор.
Отец Алексей, ну вот вопрос, который, в принципе, продолжение как раз того, что вроде бы и Вселенский собор вынес решение, а вот западная часть церкви все равно не приняла. Все ли вот эти вот, ну не такие, конечно, серьезные, более, менее значительные, я бы сказал, правила, они соборов исполнимы на практике? Потому что мы помним, какие строгие были каноны, вплоть до отлучения от церкви за пропущенные воскресные богослужения, вплоть до многолетнего отлучения от причастия за тяжкие грехи. Сейчас что исполнимо, что неисполнимо и почему?
Исполнимо то, что лежит в рамках нашего времени, наших возможностей. Вот это является исполнимым. А то, что неисполнимо, нужно сказать, но оно, можно сказать, не снято с повестки дня.
Ну, конечно.
То есть эти правила никто не отменял. Если мы их не исполняем, это еще не значит, что кто-то их там официально когда-то отменил. Они официально не могут быть отменены. Вот поэтому мы просто их не исполняем ввиду того, что они идут вразрез на реалиям нашего времени. Вот так можно сказать, что они, если их исполнять, то это может привести к каким-то негативным последствиям даже в церкви.
Почему ни один из соборов после 787 года не получил статус Вселенского?
Ну, вот это спорный вопрос, потому что, как известно, греческая церковь признает собор, если я не ошибаюсь, 879 года при патриархе Фотии. Он у них...
И Фотия в числе отцов церкви.
Да, 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 да. Он у них признается как восьмым. Причем признается такими авторитетами, как святителем Николаем Кавасилой и Симеоном Фессалоникийским. То есть вот этими отцами он признается, они в своих трудах ссылаются на этот собор 879-го как вселенский.
Поэтому вот точка зрения, наверное, что 7 вселенских соборов, 8-й это перед концом света,
да, вот это
уже...
Вы знаете, дорогие радиослушатели, вот это,
суеверие уже
вот это не имеет никаких договорнических оснований. Вот, поймите, что вселенские соборы – это вот такая административная часть нашего самоуправления. Вот. Поскольку возникала такая потребность и созывался собор, вот возникнет какая-то новая ересь, которая потребует там созыва всей полноты церкви, и мы ее соберемся.
То есть никакой магии, да, в числе семь нет?
Никаких нет, абсолютно не нужно с этим связывать.
Еще один звонок у нас. Алло.
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 Да, слушаем вас.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Это Рабанина.
Боже вам благословение,
да,
Нина.
Прошу,
Господь вас благословит.
Батюшка, со всеми праздниками вас.
Спасибо, Христос.
Казанской прошла, родители, завтра Матерь Божией, скорбящей всех радость. Батюшка, у меня вот такой вопрос. Вот моя мама Анастасия, она уже умершая, но я вот за всех и за себя молюсь великомученице Анастасии Узрешительнице. Я всегда этот праздник почитаю и даже причащаюсь в этот день. Я правильно делаю, скажите.
Да, вы правильно делаете, что прибегаете к таинствам церкви, особенно таким важным, как таинство исповеди, причастия. И желательно устроить нашу религиозную жизнь так, чтобы принятие святых Христовых тайн было настолько регулярным, чтобы это было нашей потребностью. Вот поймите, дорогие, если мы с вами находимся за божественной литургией, и при виде чаши, которая выносится из алтаря, мы не подходим к ней, то поймите, что мы должны скорбеть в своем сердце о том, что не можем, как древние христиане, приступить к таинству причастия. А ведь именно в древней церкви мы видим, что причащались все. Вот это все сейчас,
присутствующие.
Да, потому что они были готовы после принятия Христа идти на казнь, на мучение. Все присутствующие, потому что никто не давал гарантии, что вот этот причастник, выйдя из храма, оставался, то есть принимал участие в следующей литургии. Бывало такое, что уже те причастники, которые причащались, уже не возвращались на следующую литургию. Вот. И важно это делать не только по этим каким-то знаковым событиям, таким как празднование какой-то иконы Божией Матери, той или иной иконы Божией
или
Матери.
Или особо почитаем
святого. Это тоже нужно, да. Но существуют другие традиции, когда мы причащаемся, например, в день кончины своего близкого какого-то человека, либо мамы, либо папы, либо мужа, либо супруги, либо своих там детей. Мы делаем это для того, чтобы воссоединиться со Христом. Вот поймите, что этот промежуток времени, в который отсутствует в нас вот это соединение со Христом, это все дальше, если этот период увеличивается от таинства причастия до следующего таинства, если он увеличивается, то мы просто все больше и больше разрываем связь со Христом. Только причастие, оно может привести нас вот в эту действительно полноту счастья и благополучия, а оно может быть только во Христе.
Вот, видимо, именно к этому-то правила соборные склонялись, чтобы люди не отходили надолго от присутствия с богослужением, да. Соответственно, от причастия.
Вот мы заговорили о этих наказаниях, да, о том, что они сейчас неприменимы. В отношении того, что если мы сейчас будем применять их, то вот этим людям, пожалуй, им уже не найдется место в церкви. Те, которые приходят там раз в год.
Они и так раз в год приходят.
Они так раз в год приходят, да. Великий постом, может быть, найдут время.
Что интересно, не считают это наказанием.
Да,
не считают. Вот даже для современного человека понять, что отлучение от причастия, да, это наказание, многие даже поймут.
Они могут это воспринять как какую-то свободу. Там.
Да. Да.
Да. Не надо себя там напрягать, чтобы
подготовиться. Насколько изменилось восприятие.
Да.
Еще несколько вопросов у меня осталось, и несколько минут у нас в программе осталось. Почему в католической церкви до сих пор проводятся соборы, которые западные христиане признают вселенскими? Вплоть до 21-й Вселенский собор или 2-й Ватиканский, который в 60-х годах прошел. А вот на Востоке, в общем-то, не проводились с тех пор эти соборы.
Ну, поскольку церкви отделились вот от восточной, от западной, то западная церковь, опять же, на мой взгляд, она признает за собой какой-то
прерогативу,
да, диктовать какие-то условия другим церквам. Мне кажется, на данный момент это еще вот как-то не ослабело, что ли, в других римских папов, которых вот были после разделения.
Суть остается, да.
Да, суть остается в том, что они за собой признают приоритет, прерогативу вот диктовать какие-то, навязывать даже какие-то условия. То есть, если у них Вселенские соборы происходят, то они как бы дают нам понять, что вот видите, истина нашей стороны.
То есть, у них продолжаются, да, Вселенские соборы,
жизнь,
а
да,
в Востоке
там
уже
где-то,
нет.
Да, в отшибе.
Но, наверное, чисто организационно, если есть единый представитель всей Римской церкви, ему просто удобнее созвать собор, а у нас каждая,
да,
поместная
сложнее,
церковь независима.
Да, да.
Вопрос о всеправославном, предполагавшемся как всеправославный собор на Крите, который прошел в июле, конечно, тема отдельной программы, тем не менее, если бы в нем приняли участие действительно все поместные церкви, он действительно бы стал всеправославным? Но на статус Вселенского собора, ведь этот собор изначально уже не претендовал. Почему? В чем вот его основное отличие?
Вы знаете, вот одна из причин провозглашения вот этого всеправославного собора именно вселенским как раз является настороженность многих людей в связи вот с так называемым восьмым собором и вторым пришествием Христа.
Просто чтобы не будоражить.
Да, чтобы не беспокоить умы людей. А это могло послужить какой-то провокацией. Во всяком случае, почвы, благоприятной почвы, да, для того, чтобы появились какие-то разговоры, обсуждения. И в таком случае вот деятельность Всеправославного собора, она могла закончиться гораздо раньше, даже не начаться. Да. Вот. Но это вот одна из причин, чтобы не как-то не будоражить умы людей. Не все еще готовы принять вот позицию греческой церкви, которая принимает, вот, как я уже сказал, 8-й Вселенский собор 879 года. Не все по местной церкви. И, конечно, важным нужно будет в этом вопросе заметить также, что все православный собор, он, в общем-то, ставил перед собой ряд определенных задач. Но при условии решить вот эти обсуждаемые темы, задачи, решить при одном условии. Условии, когда соберутся представители всех поместных церквей.
Как было и в древности.
Как было и в древности, да. Это необходимое условие, как признание статуса Всеправославного собора, так и вытекающих последствий. То есть, таким образом, если бы вот эти церкви, которые отказались от участия в Всеправославном соборе, если бы эти представители церквей приняли участие в этом соборе, то все постановления, хотим мы или не хотим, мы должны были бы принять. А они не то, что не в наших интересах, а иногда прямо противоречат им. Вот это является одной таких из главных причин, по которой не только Русская Православная Церковь, но и другие поместные церкви не смогли по тем или иным причинам не смогли присутствовать на соборе, так как прекрасно понимали, что они будут находиться в некой ловушке. Вот. Поскольку они прибыли, засвидетельствовали свое прибытие, то все постановления, как в их пользу, так и не в их пользу, они должны будут принять.
И тем не менее, теоретически возможность созыва Всеправославного Вселенского Собора, она сохраняется.
Но поскольку жизнь церкви, она продолжается, и актуальность некоторых вопросов, она стоит. Вот, например, вопрос биоэтики, признание за эмбрионом личности.
И появляются новые вопросы, которых полторы тысячи лет назад никто не подумал, что они будут.
На исповеди недавно был медик, который сама делала аборты. Я ей задал вопрос: скажите, а у вас признается вот в вашей медицинской среде такая формулировка, как эмбриональная личность? То есть нам известно, когда рождается человек, то здесь понятно, что это личность. Но вот там, когда он еще не появился на свет, но ощущается его сердцебиение, его движение под сердце матери, обладает ли он статусом вот такой личности или нет? Вот она сказала, что нет, у них это не рассматривается.
В общем, действительно, каждый новый век, даже в силу развития технологий, то выдвигает вопросы, которые, возможно, потребуют общецерковного
Вот эти вопросы надо решать на таком, на самом высшем уровне.
Спасибо большое за беседу, отец Алексей. Мне остается только напомнить, что сегодня мы завершили разговор о Вселенских соборах. Гостем программы «Мир православия» стал протоиерей Алексей Гашков, клирик Петропавловского храма Пенза. А программу для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Нелли Павлова. В следующий раз мы выйдем в эфир через неделю, в субботу в 12 часов 10 минут, как и прежде, на волнах Радио России из Пензы. А на сегодня программа завершена. Всего доброго!
Боли Христа.
Мир православия.